Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Тридцатого ноября исполнится 100 лет со дня рождения Джослина Брука. Мне доводилось встречать российских ценителей этого английского писателя, и все же боюсь, что большинству слушателей его имя ничего не скажет. Брука на русский пока не переводили. Для этой передачи я подготовил фрагменты из 3 его книг: воспоминаний, романа и сюрреалистического рассказа «Коллажа». Прочитать орхидейную трилогию Брука мне несколько лет назад посоветовал замечательный английский поэт Джереми Рид. В 3 томах романа «Воспоминаний», вышедших в конце 40-х годов, Джослин Брук рассказывает о своих увлечениях, к числу которых относятся ботаника, в первую очередь изучение орхидей, детская страсть к фейерверкам и, наконец, любовь-ненависть ко всему военному. Подчиняясь этому чувству, Джослин Брук дважды поступал на военную службу, но в конце концов предпочел ей уединенную жизнь в графстве Кент, гербарии и писательство. В начале 50-х Брук начинает работу над 4-м томом «Воспоминаний». Его название можно перевести как «крайне ядовито». Речь идет о чимерице, растении, содержащем алкалоид вератрин и обладающем символическим значением для Брука, исследователя потаенных чаяний сердца. Брук рассказывает о своих страхах, маниях, странных и зловещих знаках, расставленных судьбой. Начинается книга рассказом об автокатастрофе.
Я ехал на машине по узкой дорожке, смотрел на ручеек, текущий к мосту, по заросшему травой руслу пересохшей речушки, и думал о старом мистере Иглздене, который умирал в своем коттедже среди густого орешника. Утром в тот день я вышел во двор и заметил, что уже приоткрылись первые цветы чимерицы, вестники ложной весны, появляющиеся до подснежников и первых крокусов, цветы козерога. Не позволяй солнцу в козероге светить на твою ярость, но записывай свои просчеты в пепле, — наставлял сэр Томас Браун. В длинной зеленой ограде сочные листы горецвета сияли точно стяги на ярком зимнем свете. Позднее, когда я возвращался по болотам мимо римского форта и фабрики фейерверков, небо внезапно потемнело, плавник облака вытянулся к зениту северо-запада, осушив земные краски. Гром забормотал над устьем реки, полог дождя со снегом опустился на Баремские холмы, закрывая и одинокую ветряную мельницу, и водонапорную башню на лесистом горизонте. «Вроде бы погода переменится», — сказал водитель, притормаживая на обочине. «По телеку говорили». Раздался жуткий взрыв, несколько взрывов, потом внезапная тишина, взметнулись красные остроконечные сполохи, точно фейерверк. «Ну вот», — помню свою последнюю мысль в тот миг тьмы и распада. «Это оно». «Но что именно?» — спрашивал я себя позже. «Что я почувствовал тогда? Почему в секунду автокатастрофы я ощутил приближающееся откровение или что-то таинственно знакомое и долгожданное? Не сомневаюсь, что в тот миг это знание было со мною. Нечто не просто ожидаемое, но в каком-то смысле знакомое, давно известное, забытое, намеренно стертое из памяти и все же оставшееся. Враждебная сила, которая притаилась, чтобы напасть. Опасность, которую, быть может, мне прежде удавалось загнать в угол, поскольку я не признавал ее реальность. Веселящий газ и эфир, — пишет Уильям Джеймс, — изрядно стимулирует мистическое сознание. Тому, кто их вдыхает, открывается одна истина за другой. Олдос Хаксли делает подобное наблюдение о мескалине, но не могу припомнить, говорил ли кто-то, что такое же ощущение ожидаемого апокалипсиса появляется в моменты полнейшего ужаса. Возникло оно и в тот миг, когда наш автомобиль швырнуло от края Дуврской дороги к противоположному краю Роуз-Лейн, так что я беззвучно вскрикнул с фатализмом приговоренного преступника, ведомого на плаху. Ну вот, это оно.
Книга Джослина Брука «Крайне ядовита» осталась неопубликованной. Эти фрагменты я перевел по рукописи из архива писателя. Причины издательского отказа мне неизвестны. Быть может, кого-то смутила излишняя откровенность Брука в сексуальных вопросах. Возможно, он сам не торопился ее издавать. Так или иначе, это мастерски написанная исповедь. И сегодня, когда прошло уже 42 года после смерти автора, в 66-м году Джослин Брук покончил с собой, остается неизвестной английскому читателю и впервые звучит в переводе на русский. Автор, любитель всяких странностей, наверняка оценил бы эту шутку судьбы.
В отрочестве моим излюбленным убежищем, моим укрытием от бурь и стресса взросления было «В поисках утраченного времени». Эти книги воскрешали минувшие времена, которые не были счастливее моего тогдашнего существования, но казались счастливыми просто потому, что уже прошли, и именно они посеяли во мне семена навязчивой тоски по прошлому. Настроение это, утвердившееся в начале моей жизни, я так никогда и не перерос. Склонность врожденная или приобретенная в результате какого-то детского сексуального кризиса, который, кроме других долгосрочных последствий, утвердил, что из всех писателей я больше всего люблю Марселя Пруста. Я открыл для себя Пруста в Оксфорде и заинтересовался им поначалу отчасти из литературного снобизма — читать Пруста было в те дни признаком шика — отчасти из юношеского влечения к порнографии. Но тут должен пояснить, что руководствовался я не стремлением к эротическому возбуждению, а наивной и ненасытной жаждой познания. В сущности, я стремился найти все, что только возможно найти о сексе, этой таинственной области человеческого поведения, суть которой мне, 19-летнему, все еще казалась неясной. Безусловно, я уже уверился, по крайней мере, интеллектуально, что невообразимый и отвратительный акт совокупления весьма часто совершают даже такие заурядные буржуа, как мои родители, и все-таки эмоционально, несмотря на все свидетельства, сохранял скептический настрой. Этот мой скептицизм происходил, думаю, из чрезмерного уважения к печатному слову. В сущности, я страдал от неспособности всерьез поверить во что-то, о чем не написано в книге. Похоже на правду, про это писали в газете, говорят или говорили люди. Я так далеко не заходил, но мне крайне трудно было счесть что-то правдивым до тех пор, пока я не видел этот факт напечатанным. Конечно, я уже прочитал немало романов, честно или отважно, как отмечали рецензенты, затрагивавших половые вопросы. Олдос Хаксли особо посодействовал моему просвещению, но даже и после Хаксли сохранялся элемент сомнения. Его описанием амуров, более наглядным и подробным, чем все, что я читал прежде, все-таки не доставало последнего мазка. Даже природа отношений Колмана и Рози в «Шутовском хороводе», считавшимся скандальной книгой в то время, скорее подразумевалось, нежели декларировалось. В 19 лет я отличался удивительным буквализмом и не способен был сделать выводы из намеков, которые, к тому же, неверно истолковывал или вовсе не замечал. И лишь когда чуть позже я прочитал «Любовника леди Чаттерлей», мои сомнения окончательно развеялись, хотя даже откровенный Лоренс не мог убедить меня в общепризнанной нормальности и повсеместной распространенности полового акта. Напротив, леди Чаттерлей с ее квазирелигиозным и довольно истерическим подходом к этой теме убедила меня в том, что секс — это своего рода болезнь, поражающая невезучих людей, в основном интеллектуалов, но отчего-то и лесничих. Болезнь, представление о которой мне не удавалось связать с обычными, нормальными людьми, такими как мои родители и их друзья. Но теперь я уже уверился, что секс, точно радиоволны, существует, и ненасытно продолжал читать все, что можно было о нем отыскать. Именно тогда я открыл для себя Пруста, движимый двойным влечением к снобизму и сексуальности. В ту пору они были близкими союзниками, поскольку книги, которые в те времена выбирали молодые снобы, вроде меня, в значительной степени завоевали престиж за счет того, что откровенно затрагивали прежде запретную тему. Я прочитал лишь несколько страниц по направлению к Свану и почувствовал, что полностью захвачен этой книгой. Это очарование продлилось до сегодняшнего дня, нисколько не потускнев со временем. Магия, поглотившая меня столь безраздельно, уже не имела ничего общего с той заботой, которая подстегнула меня пойти в магазин Блэквелла и приобрести 2 тома Свана. В сущности, в этих первых главах совсем мало секса, и мой интерес перешел на совершенно другую плоскость. Вне всяких сомнений переворот совершила сцена с печеньем Мадлен, неожиданное и точнейшее описание того, как воспоминание о детстве просыпается в сознании взрослого от вкуса печенья, погруженного в чашку с чаем. Это ощущение было уже мне знакомо. Конечно, я не могу претендовать на то, что сам изобрел прустовскую теорию времени, но эти странные появления невольных воспоминаний, пробужденных каким-то банальным чувственным опытом, запахом цветка и обрывком мелодии, приобрели для меня, как и для самого Пруста, огромную и, быть может, непропорциональную важность. Из них за несколько лет и произрос личный квазимистический культ, который в значительной степени заменил религиозные убеждения, с которыми я давно и без сожалений расстался.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу, посвященную столетию со дня рождения английского писателя Джослина Брука. Самый известный роман Брука «Образ обнаженного меча» был написан в 1949 году, как и главная британская книга этих лет 1984 Орвала. Роман Брука был вдохновлен тоталитарной паранойей эпохи и предчувствием Третьей мировой войны. Рейнард Лэнгридж, скромный банковский клерк, втягивается в таинственную систему военных учений и против своей воли становится бойцом непонятно с кем сражающейся армии. Его однополчане носят знак обнаженного меча на предплечье. Но началась ли война, или это темные иррациональные силы испытывают рассудок героя? Вот он вышел погулять, заглянул в давно заброшенную землянку и очутился на территории, находящейся под контролем военных.
Он понял, что очнулся на противоположном конце рощи. Подземный коридор насчитывал из конца в конец как минимум полсотни ярдов. Казалось непостижимым, что на предыдущих прогулках он не заметил другой вход. Рейнард с любопытством двинулся прогулочным шагом вдоль лесной опушки и, войдя в ворота, окаймленные высокими живыми изгородями, ступил на тропу через кое-где поросший деревьями луг между рощей и железной дорогой. Но едва миновав ворота, он, к своему изумлению, оказался лицом к лицу с солдатом. Тот стоял на вытяжку со штыком на ружье, словно готовый его окрикнуть «Стой, кто идет!». Рейнард остановился как вкопанный, недоверчиво уставившись на фигуру в хаке. Солдат уставился на него в ответ. Рейнард увидел маленькие невыразительные свинячьи глазки на грубом красном лице. «Покажи-ка увольнительную, кореш!» — сказал тот наконец. Рейнард шагнул вперед. «Увольнительную?» — изумленно переспросил он. «Так точно, приятель!» «Какая у меня может быть увольнительная? У меня ее нет, я гражданский!» «Приказ все увольнительные проверять!» Рейнарда захлестнул самый настоящий ужас. Он помедлил, уверяя себя, что это не сон, и восприятие ему не изменило. Унылые деревья спокойно высились на фоне зябкого пасмурного неба, в тишине чирикала птица, ничто в пейзаже не выглядело ни в малейшей степени странным. Тем не менее, часовой продолжал стоять перед ним, как скала, враждебный и властный, преграждающий путь. «Что за глупости?» — запротестовал Рейнард с большей убежденностью в голосе, чем в душе. «Нет у тебя права останавливать гражданских на общественной дороге, да еще в мирное время». «А это уж, парень, не мое дело. Давай-ка покажешь лучше увольняшку». Тут к солдату подошел капрал и обменялся с ним парой слов. Рейнард остановился в нескольких ярдах от часового и поэтому не мог расслышать, о чем они говорят. Он увидел, как капрал бросил на него быстрый взгляд и кивнул солдату, затем шагнул к Рейнарду с начальственным видом. «Придется пройти в караулку», — сказал он. Это был плотно сложенный мужчина со светлыми волосами лет 30. Вел он себя резко и официально, но без неприязни. Рейнард не тронулся с места. «Я не знаю, что все это значит», — пробормотал он. «Бред какой-то. Нет у вас никакого права задерживать гражданских без объяснений». Капрал старательно сохранял на лице начальственное выражение, лишь на миг позволив себе быструю ироничную усмешку. «Давай, знаешь, без этого обойдемся», — сказал он. «Пройдем-ка лучше со мной тихо-мирно, мне тут скандалов не надо». Рейнард чувствовал, как яростно колотится у него сердце. Он на секунду опустил глаза, сделал величайшее усилие, чтобы собраться. Что значит эта необычная проверка увольнительных? Что вообще военные здесь делают? По какому праву его хотят задержать? Он снова испытал ужас и глубокую, смутно ощущаемую убежденность в неминуемости этой ситуации, чувство, что он должен был знать, отчего так случилось. Он напрягал память в поисках какой-нибудь подсказки, вспоминая свои учения, странные намеки Роя на тех, неудачу с записью 1 декабря, неужто память ему отказала, или все это какая-то хитроумная шутка? «Ну что, пойдем по-тихому?» — повторил капрал. «Или тебе охота, чтоб я вызвал пикет?» В его тоне слышалась безошибочная властность. Чем бы ни была эта история, на простой розыгрыш она точно не походила. Рейнард собрался с силами и вновь посмотрел капралу в глаза. «Я хочу знать, по какому праву вы меня берете под стражу», — сказал он. Однако, произнося это, он понимал, что голос его отчего-то звучит не слишком убежденно. Он проклинал обычную свою нервозность, мешавшую ему говорить твердо и властно, как требовалось в такой ситуации. Капрал нетерпеливо прищелкнул языком. «Слышь, приятель», — повторил он, — «ты себе только жизнь усложняешь. Устав ты не хуже моего знаешь. Мне-то в этом радости мало. У меня приказ, и припираться тебе тут последнее дело. Давай-ка пройдем по-тихому, и всем будет спокойнее». «Понятия не имею, о чем речь», — ответил Рейнард. Сбитый с толку и раздраженный, он тщетно пытался говорить тверже, понимая, однако, что голос его звучит испуганно и пронзительно, и что обоим военным это даже слишком хорошо заметно. Лицо капрала внезапно потемнело. Он будто внутренне собрался, готовясь перейти к действию. Руку он протянул к свистку, прикрепленному шнуром к погону. «Погоди, скоро узнаешь», — сказал он, и в голосе его послышалась новая жестокая нотка. «Даю тебе еще один шанс. Сам пойдешь в караулку, или нам тебя отвезти?» Рейнард молчал. Его сознание обморочно валилось в невообразимые бездны. День вдруг словно померк. Рейнард качнулся вперед, будто по нему неожиданно ударили чем-то тяжелым, и секунду спустя почувствовал, как капрал ухватил его за руку у локтя. В тот же миг он вдруг остро ощутил запах чужого тела, слабый животный душок высохшего пота, табака, застарелой мочи. Он осознал, что, шатаясь, идет через луг, а капрал по-прежнему сжимает его руку. Ему стало ясно, что он против своей воли поддался какой-то непонятной, вероятно, не вполне полномочной власти, и что фактически был уже пленником. Они медленно шли через луг, минуя знакомый пояс деревьев. Тут Рейнард впервые увидел, что широкий участок мелового пастбища, всего лишь в прошлое воскресенье бывший совсем пустынным, занят теперь под военный лагерь. Правильными рядами располагались круглые палатки, а на дальней стороне у железной дороги выросли ниссиновские бараки. Они приближались к одному из них, на двери которого было написано «Караульное помещение». «Давай, парень, шагай!» — сказал капрал, спускаясь впереди него по короткому проходу. «Послушай», — добавил он потише, — «серьезно тебе говорю, не гони ты старшине пургу. Ему это не по нутру, можешь мне поверить». Сразу же за этим открылась какая-то дверь, его провели в комнатку, обставленную под канцелярию. За столом сидел мощного сложения мужчина средних лет с острым взглядом голубых глаз и щетинистыми усиками. «Что, капрал, еще один попался?» «Ладно, сейчас разберемся». Старшина взял из боковой стопки чистый машинописный бланк, занес над ним авторучку и безразлично глянул на новоприбывшего. «Фамилия?» — спросил он голосом, не выражающим ничего, кроме желания разделаться с рутинным делом как можно скорее. На Рейнарда вдруг накатила тошнота, голова у него шла кругом, он сделал последнее, предельное усилие собраться. Он ощущал почти необоримое искушение уступить, без дальнейших протестов, сдаться этой власти перед беспристрастными требованиями, которой он был абсолютно беззащитен. «Язык, что ли, проглотил?» — спросил старшина, все еще держа ручку над чистым бланком. Нетвердо стоя на вытяжку, Рейнард помедлил, пару раз сглотнул и, наконец, заговорил. «Я хочу знать, по какому праву меня сюда привели и почему меня допрашивают». Старшина быстро глянул на него и снова уставился в стол. «Лучше б ты, сынок, жизнь себе не усложнял», — сказал он. Рейнард глубоко вдохнул, понимая, что следующие его слова будут решающими. Ему придется или окончательно смириться со своим абсурдным положением, или же пробиться в какую-то лазейку среди преград недоразумений и беспочвенных предположений, быстро смыкающихся вокруг него. Но он должен высказаться сейчас, иначе будет слишком поздно. Но чем отчаяннее он искал слова, чтобы выразить свое возмущенное непонимание, тем бесповоротнее дар речи ему отказывал. Сам язык словно бы обесценился. Одно слово, казалось, стоило не больше другого, и ни одно из них не выражало то, что он хотел сказать. «Послушайте», — выдавил он из себя, наконец, и поразился резкому, неестественному звуку собственного голоса. «Ну что еще?» Старшина снова бросил на него нетерпеливый взгляд. «Послушайте, я думаю, что произошла ошибка, очень серьезная ошибка». Старшина коротко рассмеялся. «Никаких ошибок, парень. Во всяком случае, не с нашей стороны. Если кто-то и ошибся, так это ты».
И все же Рейнард не смиряется окончательно. Время от времени он пытается доказать начальству, что не должен служить, но его слова игнорируют. Рейнард решает бежать. Ему удается выбраться из лагеря, и, скрываясь от патрулей, он попадает в свою деревню. Но что случилось с его родным домом? С тех пор, как Рейнард вступил в таинственную землянку, словно прошло множество лет. Все обветшало, покосилось, сгнило. В спальне Рейнард обнаруживает истлевшие останки своей старушки-матери. Финал романа отражает увлечение Джослина Брука сюрреализмом. В конце 40-х годов, во время работы над «Знаком обнаженного меча», он выпускает книгу «Кризис в Болгарии», явно вдохновленную «Неделей доброты» и другими романами-коллажами Макса Эрнста. История о диковинных происшествиях в Болгарии конца XIX века Брук сопровождает абсурдным монтажом картинок из старых иллюстрированных журналов. Первая главка этой книжечки, написанной для развлечения знакомых, завершит наш рассказ о Джослине Бруке.
Немыслимо знойным летом 1886 года череда невероятных и пугающих происшествий потрясла столицу Болгарии. Политическая ситуация в тот период была более обычного деликатна, и в информированных, а также в неинформированных кругах шептались, что страна близка к революции. В городах почти на целый день был установлен комендантский час, а министр внутренних дел выпустил указ, резко снижающий цены на редиску, кольраби и стручковый перец. Вдобавок ко всей этой неразберихе, череда магнитных бурь неслыханной силы опустошила провинции, а недавно основанная фанатичная группа анархо-синдикалистов устроила несколько революционных демонстраций. Вечером 21 августа зажигательные бомбы вместе с предметами, охарактеризованными в полуофициальных сообщениях для прессы как «неприличные», были сброшены с воздушного шара поблизости от Королевского дворца. Этот несвоевременный жест завершился значительным снижением общественной морали. Примерно неделю спустя у побережья Варны наблюдался водяной смерч, а на пляж было выброшено большое количество разнородных и невероятных предметов. Среди них оказались доска для игры в солитер и игрушечная печка, и это так возбудило поэта-символиста Вацлава Булгановича, что он немедленно сочинил сонет «Тромб», который был опубликован во многих популярных антологиях, включая сборник «Приношения Болгарии», составленный графиней Денуай. В тот же самый час в пригороде Плевны супруга почтенного фабриканта фейерверков была в присутствии мужа развращена сверхъестественным существом, предположительно инкубом. Вполне естественно, что все эти события возбудили изрядное любопытство образованных классов, хотя в официальных кругах преобладало мнение, что многие из них, если не все, срежиссированы анархистами.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу об английском писателе Джослине Бруке. В ноябре исполняется 100 лет со дня его рождения. После рекламы и выпуска новостей поговорим о достижениях филиппинского кинематографа и послушаем музыку Арта Тейтума в джазовой программе Дмитрия Савицкого.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли сегодняшнее президентское послание кардинальную реформу представительной власти? Об этом говорим с бывшим спикером Государственной Думы Иваном Рыбкиным и философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев, выступая со своим первым посланием к Федеральному собранию, предложил увеличить срок президентских полномочий до 6 лет, а срок полномочий Госдумы до 5 лет. Коснувшись вопросов международной политики, Медведев заявил, что если США разместят в Европе объекты своей ПРО, в Калининградской области будет развернут ракетный комплекс «Искандер». Сроки полномочий президента России и Государственной Думы можно продлить без референдума, заявила помощник президента, глава Государственно-правового управления Лариса Брычева. Объединенный гражданский фронт считает предложение Медведева увеличить президентский срок началом фактической узурпации власти в России. В принятом ОГФ заявлении говорится также, что это попытка отвлечь внимание общества от социально-экономического кризиса в стране. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина не хочет встречаться ни с кем, кроме родных и врачей. Писатель Виктор Ерофеев назвал это красноречивым свидетельством истинного положения с правами человека в России и призвал продолжить сбор подписей под обращением к президенту с просьбой помиловать беременную Бахмину. Новоизбранный президент США Барак Обама заявил, что в Америку пришли перемены. Он выступил минувшей ночью в Чикаго перед десятками тысяч своих ликующих сторонников. На выборах во вторник Обама намного опередил своего соперника, сенатора-республиканца Джона Маккейна. Мировые лидеры поздравили Барака Обаму с избранием президентом США. Власти Украины предоставили двум российским телеканалам возможность временно вещать.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. «1 ноября показом фильма «Иеремия. Книга первая. Легенда о принцессе ящериц» завершилась ретроспектива филиппинского режиссера Лав Диаса в Берлине. Несколько месяцев назад замечательные режиссеры Шанталь Акерман и Хосе Луис Гирин наградили 8-часовой фильм Диаса «Меланхолия» главным призом конкурсной программы «Горизонта». В прошлом году он уезжал из Венеции, получив особые упоминания в этой же секции. Не обошли вниманием филиппинское кино и отборщики Каннского фестиваля. В конкурсе был представлен фильм «Сервис» Бриянты Мендосы, а в секции «Особый взгляд» «Нау Шоуинг» Рая Мартина, который, по словам обозревателя Каедю Синема, поразил зрителей. Филиппинскому кино посвящен ежемесячный обзор, новая рубрика кинокритика Бориса Нелепо, которому я уступаю микрофон.
Глава издательства «Отмаргинем» Александр Иванов в рассказе о франкфуртской книжной ярмарке упоминает тенденции нового регионализма, то есть интереса к малому, периферийному. Внимание к филиппинскому кино – отражение этой же постоянно присутствующей в фестивальном кинематографе тенденции. Тем более, такой подъем на Филиппинах напоминает недавнюю тайскую волну. Фильмы филиппинских режиссеров отличают свежий взгляд, ощущение творческой свободы и незашоренность мышления. Это очень самобытное кино, привязанное к своей земле и к своей истории. Кроме того, эти режиссеры еще очень интересны своими экспериментами с устоявшейся киноформой, с жанром, с изображением. Так, фильмы Лав Диаса прежде всего привлекают к себе внимание из-за необычной продолжительности. Редкая его работа длится меньше 8 часов. Это сделало его картины практически недоступными. Их нельзя увидеть в кинотеатре, они не выходят на DVD. Мне, впрочем, не кажется справедливым говорить только о продолжительности его фильмов. Сам Диас закрыл этот вопрос после выхода своего первого фильма «Бэтэнк Вестсайд», в котором он взломал устоявшееся представление о хронометраже. Этот 5-часовой фильм стал самым длинным фильмом в истории филиппинского кинематографа, но впоследствии Диас побил свой рекорд практически вдвое.
Для многих это проблема. Серьезная проблема и головная боль для многих на Филиппинах. Но это перестает быть проблемой, если мы вспомним, что существуют маленькие и большие картины, песенки и затянутые арии, рассказы и многотомные романы, Хоку и Илиада. Это должно положить конец спору.
На фестивале в Торонто фильм Лав Диаса показывали как инсталляцию в Музее современного искусства. Музей кажется достаточно органичной площадкой для Диаса, выстраивающего живописные кадры, напоминающие масштабные полотна. Путь к нынешнему фестивальному признанию для Диаса был очень трудным и подчас драматичным. Свою эволюцию филиппинской семьи он снимал в течение 11 лет, сменив 7 операторов и перейдя 16-миллиметровой пленки на видео. Мне кажется, что его фильмы – это еще один аргумент в споре о легитимизации цифры. Как, скажем, и фильмы португальца Педро Кошта, поскольку именно видео позволило Диасу воплощать свое эстетическое видение, не задумываясь о дороговизне съемочного процесса. «Бэтэнк Вестсайд» вдохновил многих молодых кинокритиков и режиссеров. Вот, например, слова главного редактора кинопортала «Критисайн» Алексиса Теосека, пожалуй, самого преданного поклонника Диаса.
«Я стал страстным защитником кинематографа Лав Диаса после того, как впервые увидел его 5-часовой «Бэтэнк Вестсайд» на мировой премьере в рамках международного кинофестиваля в Маниле. «Бэтэнк Вестсайд» не просто изменил мои представления о потенциале филиппинского кино и мой способ восприятия фильмов, но и стал тем фильмом, благодаря которому кинематограф стал для меня по-настоящему значим. Его воздействие на меня сравнимо с тем, как «Ночь и туман» повлияла на Данея, ошеломляющее проявление силы этого медиума. Долгие планы Диаса кажутся верными. Я смотрел «Бэтэнк Вестсайд» 3 и 11-часовую эволюцию филиппинской семьи 4, и ритм каждого плана практически совершенен. Планы Диаса длятся достаточно долго, чтобы позволить мыслям бродить, а глазам изучать и странствовать, поглощая в равной степени все расщелины кадра, естественные звуки природы, запечатленные в нем, и личные рефлексии зрителей над связью кадра, стоящего перед их глазами, и предшествующей ему сцены. По моему опыту, эти планы обрываются ровно в тот момент, когда внимание зрителя уже готово рассеяться.
Следуя примеру Диаса, молодой режиссер Рая Мартин снял на видео свой 5-часовой фильм «Нау Шоуинг», показанный в Канне. Харри Тетл в блоге Unspoken Cinema рассказывает о своих впечатлениях от просмотра.
Несомненно, это потрясающий фильм. Он сам по себе является трилогией, повествуя в псевдодокументальном стиле о жизни молодой девушки Риты, живущей в Маниле, в течение 3 периодов. Каиди Синема любят этот фильм, поскольку он является лучшим доказательством их спорной теории неуловимого кино, которую никто не может объяснить. На деле в фильме используются цифровые технологии для того, чтобы воспроизвести постановочный документальный фильм, где низкое качество изображения является свидетельством новейшей истории аудиовизуальной культуры, записанной на магнитном носителе. Мы способны ощутить, насколько видео иначе стареет, нежели целлулоид. И фильм показывает эстетический скачок от VHS к цифровому HD в семейных хрониках. С этой точки зрения фильм превосходно отображает кризис идентичности изображения. Тем более, поскольку это искусственное воссоздание архивных материалов, фильм подвергает сомнению реальность телевизионного изображения, чем сейчас занимаются и многие другие современные режиссеры. Без цензуры, монстро, репортаж. Это именно та тема, которая завораживает редакцию «Каеди Синема» уже несколько лет.
Рая Мартин примечателен тем, что все его фильмы сильно отличаются друг от друга, и он явно не собирается останавливаться на достигнутом. Обозреватели «Каеди Синема» взяли у Мартина интервью для своего фестивального блога.
Это странно. Первоначально я планировал снять одну трилогию. Так «Indio National» задумывался как первая часть трилогии, которая рассказывает об оккупации Филиппин испанцами, американцами и японцами, воссоздавая кинематограф каждого из этих периодов. Затем я снял «Auto Historia». Она не очень хорошо укладывается в эту трилогию, и вот я только что представил вторую часть «Auto Historia» в Буэнос-Айресе. Она называется «Possible Lovers», соответственно, получается еще один цикл. И «Now Showing» — это совершенно новая трилогия, которая называется «Box Office». Я всегда начинаю новые трилогии и не заканчиваю их.
Первый игровой фильм Мартина, снятый в 21 год, A Short Film About the Indian National or the Prolonged Sorrow of the Filipinos, в июле вышел во французский прокат, благодаря поддержке журнала «Каеди Синема». Первоначально фильму не удалось найти себе прокатчика. Журнал устроил собственный фестиваль наиболее полюбившихся редакций фильмов, которыми не заинтересовались местные дистрибьюторы. «Indio National» по своей структуре немного напоминает фильмы о Печатпонго Вираситакула. Он состоит из двух частей. В первой, снятой на видео, мужчина, который не может уснуть, рассказывает своей женщине притчу о Филиппинах. Вторая представляет собой отдельный немой черно-белый фильм. Эдакий набор виньеток о революции 1896 года.
Рецензия «Каеди Синема».
Никто не знает, как режиссер так непринужденно придает своим черно-белым кадрам полную жизнь и невинность примитивного кино. Это не что-то вроде стилизации. Имитация совершенна. Мартин не цитирует Шёстрёма или Гриффита, он оживляет их. Когда его спрашивают, зачем он вернулся к немому кино, режиссер обычно предлагает два ответа. Во-первых, новое — это хорошо забытое старое. В эру, которой грозит амнезия, без перспектив и без будущего, художник находит свой материал в прошлом. Во-вторых, снять эти немые сцены революции 1986 года — это создать память, которая больше не существует, заполнить историческую брешь. Ничего не было сохранено в немом филиппинском кино. Не существует никаких архивных кадров филиппинской истории ранее 30-х годов. Это грандиозная, но законная амбиция Рая Мартина — изобрести через кинематограф память о борьбе филиппинского народа, написать историю своих людей.
Этой песней на черном фоне открывается фильм Мартина «Auto Historia». Он тоже вдохновлен филиппинской историей, но это очень минималистичный и личный фильм. Режиссер обращается к убийству Андреса Бонифацио, одного из лидеров филиппинской революции. После 40-минутного немого тревелинга на экране появляется титр. Прошлой ночью я читал об Андресе Бонифацио. Его убили вместе с Прокопио Бонифацио. Я написал сообщение своему брату, спросив, как у него дела. Нет ответа. Я вскоре заснул. Затем режиссер воссоздает сцену убийства в лесу братьев Бонифацио и снимает статичными планами природу. «Auto Historia» Очень многозначное название. Его, по всей видимости, следует трактовать по аналогии с автобиографией. С одной стороны, историческое событие в интерпретации Мартина оказывается не своей строчкой в учебнике, а живой и страшной историей, свое видение, которое излагает рассказчик. С другой стороны, эта природа, этот лес, этот туман, сами по себе, запечатленные на камеру, имеют свою историческую память, будто бы свидетельствуя о прошлом. Сложно удержаться от аналогии с последним совместным фильмом Штрауб-Юе «Европа 2005. 17 октября», в котором режиссеры в течение 10 минут просто снимают улицу в Клиши-Субуа, на которой погибли подростки, спасавшиеся от полиции. Политика и история играют очень важное значение и для Лавдиуса. Редко какое его интервью обходится без обсуждения диктатуры Фердинанда Маркоса. Его фильм «Эволюция филиппинской семьи» как раз рассказывает о жизни двух семей в те годы. У Диаса свои особые отношения с пространством Филиппин. Так, например, достаточно простое поначалу повествование Иеремии дополняется эпическим корпусом, который складывается именно из рассказов, преданий, обрывочных воспоминаний, с помощью которых Диас воссоздает подлинную географию местности и наделяет ее жизнью. Неудивительно, что эти режиссеры вдохновляются и своим родным кинематографом. К сожалению, были утеряны многие работы 60-70-х годов, которые теперь начинают обрастать своей мифологией. Из более поздней классики два режиссера ценятся у себя на родине больше всего. Это Ишмаэль Берналь и Лина Брока. Фильм Берналя «Манила by Night» принято считать одним из лучших фильмов, когда-либо снятых на Филиппинах. Лично мне с этим сложно согласиться, поскольку мне этот фильм, несмотря на его статус, показался очень спорным. На мой вкус это такой скорее локальный культ. Любопытно, что Рэя Мартина и Адольфо Алекс только что закончили съемки фильма «Манила». Это омаж сразу двум фильмам. Собственно, «Манила by Night» и «Гуар» Лина Броки. «Манила by Night» — очень традиционное кино, и потому тем интереснее его интерпретация Мартином, скорее экспериментальным режиссером. Конечно, наилучшее представление о филиппинском кинематографе в этом году смогли получить жители Парижа, где летом прошла большая ретроспектива, составленная из фильмов 8 режиссеров, по которым можно было судить о связи местных кинематографических поколений. Нам о таких фестивалях пока остается, к сожалению, только мечтать.
О филиппинском кинематографе рассказывал кинокритик Борис Нелепо. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает пианист Арт Тейтум. Джаз на свободе Дмитрия Савицкого.
Жан Кокто сказал про него: «Это какой-то новый Шопен». Дэйв Брубек определил его иначе. Появление еще одного подобного пианиста так же маловероятно, как рождение нового Моцарта. У микрофона Дмитрий Савицкий и «Джаз на свободе». «Лоррейн» — стандарт 1928 года Парриша и Баруэлла. Герой нашей сегодняшней передачи – пианист Арт Тейтум, появившийся на свет в октябре 1909 года и оставивший нас в ноябре 1956. Вот что писал о Тейтуме историк джаза Скотт Яноу. Быстрота реакции и безграничное воображение наполняли его импровизацией свежими и подчас футуристическими идеями, опережавшими эпоху и современников. Записи, которые нам оставил Арт Тейтум, до сих пор вызывают священный ужас даже у ведущих современных пианистов. Арт Тейтум родился в Толедо, Охайо. В раннем детстве он практически потерял зрение. Лишь один глаз был мутным крошечным окном в мир. Трехлетний вундеркинд выучился играть на слух, подбирая мелодии церковных гимнов, песни, услышанные по радио, и стандарты домашнего механического пианино. С молодых ногтей он выработал невероятно быстрый стиль игры, сохраняя при этом исключительную точность. Все в том же дошкольном возрасте он был чрезвычайно чувствителен к звучанию самого инструмента и беспрестанно требовал подстроить пианино. Учителями Арта Тейтума были пианисты эпохи Джеймс П. Джонсон и Фэтс Уоллер. Оба были мэтрами стиля страйд. Выступать профессионально Арт начал рано, как в Охайо, так и в Кливленде, пока не перебрался в Нью-Йорк в 1932 году. «Чай для двоих» – стандарт Цезера и Юманса, Арт Тейтум с Эверетт Барксдейлом – гитара и Слэмом Стюартом – контрабас. 20 декабря 1952 года, Нью-Йорк-Сити. Самый невероятный «cutting contest», в данном случае пианистическое соревнование, имело место в 1933 году в Нью-Йорке, где друг друга старались переиграть учителя Арта Фэтс Уоллер, Джеймс П. Джонсон и Уилли Лайон Смит. Победителем вышел сам 24-летний Арт Тейтум с аранжировками T42 и Tiger Rag. Этот cutting contest считается вершиной, пиком стиля страйд. Хитрый Арт Тейтум пропустил вперед всех метров страйда, внимательно всех выслушал, а сам поднялся на сцену последним. Техническая виртуозность, неразлучимая с юмором, потрясала профессионалов. Многие, впервые услышав Тейтума по радио, отказывались верить, что играет один единственный пианист. Другие приходили даже и не слушать, а смотреть, как играет Арт. Руки его летали над клавишами даже в самых трудных пассажах без каких-либо заметных усилий. Часто казалось, что они просто висят в воздухе. Пианист Джимми Роуз писал, что, цитирую, «было чрезвычайно трудно понять, что именно он делает. Настолько плавно и мягко двигались его пальцы. Часто казалось, что он маскирует свою настоящую технику игры». «Love for Sale» – «Любовь на продажу» Коула Портера – один из домашних концертов Арта Тейтума, в данном случае в апреле 50-го года на вилле Рея Хендорфа, Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес. Арт Тейтум настолько опережал свое время, что в конце 40-х и в 50-х и Чарли Паркер, и Бат Паул играли под его влиянием. Еще в большей степени Телониус Монк, Оскар Питерсон, Билли Тейлор, Билл Эванс и Чик Корея. Начав со снов стиля страйд, достигнув на этом поприще абсолютного совершенства, Арт Тейтум совершил бросок в будущее, раздвинув границы возможного для джазового фортепиано до предела. Многие пианисты пытались расшифровать или разгадать тайну таланта Тейтума. Херби Хэнкок нашел, к примеру, в одном из стандартов, а Тейтум играл практически только стандарты, 21-секундную цитату из «Жюля Масне». Ну, увы, пора закругляться. Вот под занавес Тейтум с Беном Уэбстером. Еще одна песня стандарт Портера «Ночь и день» «Night and Day». Thank you.
Night and Day, Вен Вебстер, тенор-саксофон, Тейтум Рояль, Рэй Кэлендер, контрабас и Билл Дуглас, ударные. 11 сентября 1956 года, LA, Лос-Анджелес. Продюсер Норман Грэнс. Подкаст «Джаз на свободе» ждет вас на сайте свободанews.ру. Всех благ и до следующей недели. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».